Разбудильник. Утренняя программа на радио Don't Air. Вставай, включай, встречай и слушай.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Это «Разбудильник». Мы в эфире. Мы – это Олег Пшеничный и Виктория Мартыненко. За режиссерским пультом у нас
Дмитрий Бардышев. Сегодня 8 февраля, День российской науки, и о ней мы, собственно, сегодня и будем говорить.
Если вас интересует следующая информация, то этот праздник был учрежден указом президента России Борисом Ельциным 7 июня 1999 года. Но таких скучных фактов у нас в эфире сегодня больше не запланировано, потому что мы будем говорить о науке интересно.
Популярным языком, более того, мы будем говорить о YouTube-канале «Наука.Про», в котором простым, понятным, иногда не очень, но в основном понятным языком говорят о разных вещах, будь то медицина, астрофизика, сомнология, лингвистика, палеонтология и все возможные другие научные темы.
Олег уже выбрал, например, для себя интересную научную тему. Сомнология – это будет его хобби на ближайшие
наука по изучению сомов. Сомнология.
Сомнология, да. А на самом деле это о снах. Если вдруг вы не знали, но теперь с легкой руки Олега это и про сомов тоже. А прямо сейчас гороскоп в эфире Радио России, Радио Don't Air.
Овнов сегодня ждет не лучший день. Вы потратите много средств, попадете в неприятную ситуацию с друзьями и даже поссоритесь с родителями.
У тельцов сегодня хватит сил на все дела. Вы начнете правильное утро, слушая нашу программу, естественно, и весь день у вас пойдет прекрасно.
Близнецы, вас сегодня ждет общение с друзьями и коллегами. После работы найдите время для себя и занимайтесь исключительно тем, что доставляет вам удовольствие.
У раков удачный день для сделок. С руководством можно наладить рабочий процесс, предложить интересный проект и решить личные вопросы.
Львы сегодня будут мотивировать своим примером большой круг общения. Ваши близкие будут тянуться к вам, ваша энергетика может привлечь в вашу жизнь интересных личностей.
Сегодня девам захочется романтики, впрочем, день лучше посвятить важной задаче, требующей срочного решения.
Весы, вас сегодня ждет приятный сюрприз от родных. Не скупитесь на похвалу и искренне поблагодарите их за то, что они вас радуют.
Скорпионов ждет спокойный день, никаких препятствий на вашем пути не будет. Свободное время посвящайте обучению, чтению и другим проявлениям саморазвития.
А вот стрельцов ждет непростой день. Вы сгоряча можете наделать много глупостей. Будьте сдержаны и не пытайтесь кого-то подколоть плохим словом.
Сегодня козероги могут быть слишком резкими. Мне кажется, это, в принципе, не только сегодня характеризует этот знак. Это приведет к конфликтам не только на работе, но и дома.
Водолей. День подходит для принятия кардинальных решений. Не бойтесь выходить из своей зоны комфорта и начать делать для себя что-нибудь новое.
И рыбы. День отлично подходит для того, чтобы задуматься над своим будущим. Проанализируйте свою жизнь и попытайтесь правильно расставить приоритеты. Видимо, я мало рефлексирую в жизни, а нужно больше.
Поправь меня.
На связи со студией доцент Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФО Александра Кузнецова. Александра Владимировна, доброе утро.
Доброе.
Здравствуйте, Александра Владимировна. Что такое профессионализм и насколько уместно их употребление в повседневной речи вне рабочего места?
Профессионализм – это слова профессиональной лексики, которые используются в определенных сферах, ну, только, да, ну, то есть у юристов, у медиков, у журналистов, опять же, естественно. Это слова вне нормы, и поэтому использовать их вне их сферы употребления неправильно.
Часто бывает же такое, да, человек хочет умным показаться и начинает сыпать какие-то
слова. Можно это делать при определенных условиях. В языке тоже жестких норм очень часто нет. В целом это слова вне нормы.
Александра Владимировна, вопрос, который, думаю, беспокоит всех журналистов. могут ли орфоэпические нормы профессионализмов отличаться от общепринятых. Да. Все мы прекрасно знаем, что юристы говорят «возбуждено», а в речи мы произносим «возбуждено». Вот, уместно, да, ли это?
Осужденный.
Алкоголь и алкоголь врачи особенно используют.
Да.
Они не ошибаются, да? В их профессиональном языке говорится именно так.
Да. Пусть они и говорят. Это же никто не против, но это отдельная сфера языка. И они пусть говорят так, но а мы не должны говорить «осужденный», «возбужденный».
То есть человек должен понимать, что когда он говорит на большую аудиторию, вот пресс-секретари всевозможных судов, там, других ведомств, когда ты говоришь на аудиторию, ты должен говорить «возбуждено».
На национальном языке, да.
Спасибо вам большое. Напоминаю, что наш постоянный эксперт, доцент Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Александра Кузнецова. До связи в эфире.
До связи.
Меня. Разбудильник в ваших приемниках. Сегодня мы отмечаем День российской науки. И, конечно же, о ней будем говорить в эфире прямо сейчас. И на связи со студией уже руководитель научно-просветительского проекта «Наука ПРО» Евгений Миронов. Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, Евгений. Вашему проекту уже почти 5 лет. Расскажите немножко о его деятельности.
5 лет без буквально там 1-2 недель, потому что первое мероприятие, оно прошло в марте 2017 года, а собрались мы для его создания в феврале 2017. Ну что сказать, проводим лектории с участием ученых, записываем видео на этих лекториях и отдельно в научных учреждениях, публикуем это все в Ютубе, на Рутубе, в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбуке и так далее. Показываем людям разные интересные темы, языком специалистов представленные. Вот такая наша деятельность. Мы ее начали и активно ведем вплоть до настоящего дня. И будем вести дальше.
Прекрасно. «Наука ПРО» — это изначально проект, который образовался и создавался в Ростове. Но сейчас, насколько я успел узнать, вы сотрудничаете со многими учеными из разных городов России. Как так получилось выйти за пределы региона за достаточно короткий срок?
Да легко получилось на самом деле. Ну, насчет того, что «Наука ПРО» только в Ростове, ну, как бы да, но у нас есть люди и в Санкт-Петербурге, и в Краснодаре. То есть те люди, непосредственно, которые снимают видео, могут помогать в этом. Вот, особенно в Краснодаре у нас активное отделение, кроме ростовского. Относительно вашего вопроса, на самом деле легко, поскольку, в принципе, научный мир, он тесно друг с другом связан, и когда ты знаешь специалистов здесь, в Ростове-на-Дону, ты неизбежно будешь знать специалистов везде, в Москве, там, в Питере, в самых разных регионах России. Поэтому, если есть специалист, скажем, археолог или там астрофизик из Ростова, он посоветует своего специалиста, друга, товарища в России или в другой стране, например. Ну, мы в основном пока границами нашей страны ограничены, поэтому мы вот берем и едем, скажем, там, в Москву или Санкт-Петербург и снимаем. Либо кого-то приглашаем в Ростов. Вот, поэтому очень легко и, ну, вообще без проблем.
Евгений, сейчас довольно-таки популярен термин «критическое мышление», то есть ты должен отбросить все эмоции, да, здраво посмотреть на ситуацию. Вот в этой связи в команде «Наука ПРО» есть ученые, которые, да, говорят на том же языке, что и ваши специалисты, или же конкретно ваша задача придумать тему и найти, что на нее будут говорить, да, и кто будет говорить?
Начнем с того, что для того, чтобы реализовывать критическое мышление, не обязательно быть ученым. То есть это, в принципе, анализ вещей с критической точки зрения. Вот. И человек может научиться этому, не будучи ученым. А ученый тот, кто конкретно с помощью научной методологии, да, изучает конкретно свою специализацию, конкретный предмет, объект там, и так далее. Это первое. Второе. Да, в нашем проекте с самого начала были люди, которые занимаются наукой. Ну, я могу поименно. Это Антон Дедюлькин, археолог, кандидат исторических наук. Он на ЮФУ, на ИСФАКе преподает. Это Павел Кучеренко, значит, кандидат технических наук. Он в одном из НИИ ростовских работает и так далее. То есть были непосредственно люди, которые интегрированы в научный мир. Кроме этого, у нас есть наши друзья, которых, ну, мы тоже, как бы, понимаете, команда «Наука ПРО» очень широкая. То есть на самом деле есть люди из научных самых разных учреждений, которые очень глубоко прониклись вообще духом, да, научного просвещения и помогают нам активно многие годы. И мы их тоже считаем командой, хотя они вот, ну, не так часто в чем-то участвуют. Поэтому ученые внутри проекта, внутри команды есть. И, конечно, они очень нам сильно помогают, потому что одно дело, да, владеть критическим мышлением, развивать, да, эту систему суждений. И другое дело изнутри непосредственно науки, конкретной области, что-то подсказывать, проводить какой-то анализ, критиковать вот какие-то, быть может, ну, не самые правдоподобные, это отчитывать утверждения. Опять-таки, проверять на экспертность того или иного лектора. Это вот очень нам помогают наши вот коллеги-ученые. То есть их много, они постоянно увеличиваются в своем числе, кто помогает проекту, и мы этому очень рады.
Евгений, это прекрасно, и ваше увлечение наукой действительно интересно, но а как вообще появилась идея создать вот такой массовый проект?
Ну, такой вопрос, он и сложный, и простой, как появилось. Ну, вы знаете как, мы все, кто в нашей команде, да, мы так или иначе научпоп читали, смотрели, слушали после окончания вузов. У нас всех высшее образование, и, ну, говорю, некоторые из нас наукой занимаются. В свободное время хочется все равно как-то вот восполнить определенные лакуны, пробелы в своем образовании, то, чего ты не знаешь. Скажем, я как гуманитарий, ну, которому близка история, археология, да, мне интересна астрофизика, скажем, или антропология, то есть более естественная такая наука. Вот. И я периодически слушал специалистов по этим областям. И однажды просто мы с товарищами собрались и подумали, а почему бы нам в Ростове-на-Дону не провести такое мероприятие, какие проводятся, вот, скажем, в Центральной России. Ну и простая мысль, она легкая, она появилась вот так спонтанно. И, ну, я собрал команду людей, которым это было интересно, единомышленников. И мы провели лекторий вот как раз 5 лет назад, почти в марте месяце 2017 года. И наших друзей-археологов пригласили, биологов. И из Москвы пригласили Станислава Дробышевского, известного антрополога. Провели. Пришло очень много людей, всем понравилось, там было очень классно. И мы поняли, что надо продолжать.
Евгений, правильно я понимаю, что косых взглядов со стороны не было? Вот, например, скажу по себе, я увлекаюсь доказательной медициной, читаю про это, смотрю видеофильмы и так далее, и вот я сталкиваюсь с тем, что меня не понимают, как будто я увлекаюсь, ну, я не знаю, как минимум, какой-то черной магией или чем-то еще даже
шаманизмом.
Хуже. Да,
шаманизмом. Мы думаем, что это шаманизм.
А вот, Евгений, вы с таким не сталкивались на начальном этапе?
Разные области знаний, они за собой шлейф разного хейта ведут. То есть, я поясню свою мысль. Чем более сложная система знаний для обывателя, который давно закончил школу, чем сложнее ему в ней ориентироваться, тем сложнее ему ее хейтить, критиковать и так далее. Ну, например, астрофизику, скажем, или физику, или математику. Вот много ли есть критиков-математиков, как ученых? Ну, их мало. Вот. А, допустим, те области, в которых каждый у нас обыватель считает, что он разбирается, то есть это вот медицина, там, история, там, археология и так далее.
Футбол, политика, не забывайте.
Ну, политика, да. Политика, есть такая наука политология, в принципе, она этим занимается. Ну, да, политика, в принципе, то есть каждый тоже думает, что разбирается. Вот там, конечно, да, больше людей, которые считают, что что-то понимают. Вот, соответственно, ну, так как наши лектории в основном первые были посвящены, скажем так, археологии, истории, антропологии, ну, в основном нет. Все-таки люди приходили адекватные, как ни странно, там сотни человек, которые приходили на лектории, все в порядке. На Ютубе, конечно, критики всегда есть, потому что они не ограничены, скажем так, физическим присутствием на лектории. Вот, и вот за компьютером можно там очень умное с дивана всегда писать.
Или не очень умное, в принципе. Все равно никто не поверит и не проверит.
Ну, да, ну как бы, в том-то и дело, что, вот, скажем, как правильно сказала ваша коллега, медицина, она доказательная, она опирается на источники, на исследования, ее можно проверить, есть масса исследований различных, и, конечно, ну, тот, кто начинает ее хейтить, он сталкивается, ну, как бы, с большими потом пробелами в своих знаниях, которые можно, ну, их нельзя восполнить, можно просто так или иначе упереться рогом в свою вот такую веру. Поэтому, ну, на самом деле, я так скажу, вот, быстро завершая, да, свой ответ, что есть случаи, когда наоборот, даже вот люди, которые критиковали, которые так активно даже вот были у нас такие, приходили, что-то там пытались возразить, со временем они даже писали, говорили, что, ну, знаете, как бы, ну, вот мы почитали книжку этого человека, там, мы все-таки, наверное, вы были правы, там, ну, не мы конкретно, да, а вот конкретные ученые в этой области. Вот, такое тоже есть, это прекрасно. То есть, ну, это показывает, что деятельность она идет не зря. Мало того, что привлекаем большое количество людей к этим сферам знаний, так еще и те, кто, ну, скажем так, хейтил, да, они вот, скажем, меняют свою точку зрения.
В общем, хейтер не мамонт, не вымрет. Итак, Евгений, как вы отбираете ученых для проекта? Все-таки у нас достаточно богатая страна на умы выдающиеся, но для того, чтобы донести это в массы, да, нужно, чтобы человек умел разговаривать понятным более-менее языком. Как вот с этим вопросом обстоят дела? Насколько это проблематично?
Это больная тема на самом деле, потому что действительно бывают блестящие специалисты и гениальные люди, которые занимаются наукой и продвигают человечество вперед, но при этом они разговаривают не очень хорошо, не блестящий оратор. Стараемся в формате коротких роликов их разговорить, как-то предварительно пытаемся, какие-то моменты проговорить, что не стесняйтесь, мы будем с вами диалог вести и так далее. То есть пытаемся с ними взаимодействовать. Так вот, возвращаясь к вопросу, конечно, здесь вот ораторские искусства для научпопа, для научного просвещения имеют очень большое значение. В частности, вот самые такие известные, яркие популяризаторы науки, такие как Станислав Дробышевский, Сергей Попов, астрофизик, Алексей Саватеев, вот математик, они блестяще говорят, умеют привязать себе внимание аудитории, как-то лично поговорить, скажем, как будто с человеком. То есть это прекрасно, они очень большие опытные в этом профессионалы. И мы стараемся делать как? Мы стараемся приглашать вот таких отличных ораторов, известных популяризаторов. И между такими вот лекториями и выпусками видео мы вставляем местных ученых, местных специалистов. И, может быть, не только местных, с Москвы, с Питера, но те, кто говорит не так хорошо. И получается своего рода баланс. То есть, допустим, одно видео у нас, одна лекция с очень хорошо говорящим, другая со среднеговорящим, третья с теми, кто говорит, может быть, не очень хорошо.
Потом снова чисто научный подход, то есть.
Да, то есть мы стараемся, не перегружать аудиторию тяжеловесной риторикой и вот уравновешивать восприятие мир науки.
Евгений, откройте секрет, а вы сразу понимаете все, о чем говорят ученые, которых вы приглашаете? Или приходится иногда потратить час-другой, позвать переводчика, как Олег говорит, чтобы разобраться в теме?
Конечно, если лично ко мне вопрос, конечно, не сразу, нет. А учитывая, что в сюжетах коротких ты должен непосредственно слушать лектора, да, то есть сидеть перед ним, этого не видно, конечно, но все наши короткие сюжеты, это перед лектором сидит тот, кому он рассказывает. В тех случаях, когда речь идет о математике, скажем, или о каких-то сложных областях астрофизики, я сижу и с умным видом пытаюсь понимать. На самом деле, мало что понимаю, потом пытаюсь эти лакуны, опять-таки, исправлять с помощью книг, многократного прослушивания снова этих тем. Относительно сложности перевода и так далее, все на самом деле специалисты, они говорят простым языком. То есть понятно, что если сложная тема, то да, там будут какие-то специализированные термины. Но даже самые крутые у нас специалисты, профессора, доктора наук, они могут простым языком, в основном простым языком, без каких-то специализированных терминов, объяснить простые вещи. Особенно если речь идет об истории, археологии, даже биологии, даже астрофизики. Даже вот Сергей Попов может астрофизику простым языком на пальцах объяснить. То есть,
послушал астрофизику простым языком на пальцах. Мне кажется, это что-то вообще гипер-мега сложное, астрофизика.
Да.
Тут с обычной физикой еле справляешься.
Это, понимаете, это очень сложно, но можно озвучить термин какой-то, а то их десяток, и не объяснить. А можно озвучить термин и сразу объяснить, что это такое, и примерно на каких-то простых примерах, да, понятно любому человеку, пояснить, что это значит на самом деле, чтобы у человека был какой-то зрительно осязаемый контакт? Вот я про это говорю.
Да, я думаю, что каждый журналист в своей практике с этим сталкивался. Как говорит моя коллега, которая сидит рядом в кабинете, она: это все, конечно, хорошо. Я слышу, как она берет интервью. Это все, конечно, хорошо. А теперь давайте поговорим человеческим языком. И это у нее, кстати, срабатывает. Удивительно, но в итоге всегда получается.
Хочу добавить к тому, что вы сейчас сказали, что нужно разделять научное просвещение, научпоп, и образование. Это разные вещи. Если образование как раз-таки по разным направлениям дает фундаментальные знания для будущих специалистов, то научпоп – это такой своего рода, как трейлер перед фильмом. То есть ты его посмотрел, ты проникся интересной информацией, ты понял, что такое есть, а дальше ты для себя понимаешь, ты будешь читать эти книги дальше, ты будешь получить это образование или нет. Может быть, тебе достаточно просто таких общих знаний. Более глубоких, скажем, не в астрофизике, а в медицине. Но ты будешь примерно понимать, что там что-то есть такое. И там есть специалисты, которые могут об этом рассказать. И они рекомендуют эти книги научно-популярные и образовательные. То есть нужно здесь разделять научпоп и образование.
Ну, мне кажется, это очень тонкий вопрос, потому что люди, которые с удовольствием слушают научпоп, заинтересовались этой темой, решили прочитать книгу, открывают книгу, а там сухой язык специалистов, и, мне кажется, очень часто интерес пропадает. Во всяком случае, в моем случае так было.
Да, вот видите, разные есть специалисты. Сейчас как раз-таки такое время, когда методики меняются, и зачастую в книгах уже не сухой язык, а что-то более такое разнообразное, интересное, даже вот в образовательных книгах.
Да, то не есть, любишь, Олег, книги читать, так и скажи. Просто признайся сейчас на всю нашу большую аудиторию Ростовской области, что ты, не любитель.
Вообще не секрет, был очень давно уже.
Я предлагаю вот к чему перейти. Современные ученые, какие они? Часто в кино представляют две крайности этой профессии.
Ты назови одну, я назову вторую.
Да, либо человек умудренный опытом, это такой седовласый,
в халате,
старик
в очках.
В халате.
Либо это Тони Старк или Илон Маск. Вот как бы две крайности.
Соответственно, я должен ответить, как
на самом деле обстоит дело.
Ну, вот я скажу так, в среднем ученые, не то что они бывают разного возраста, конечно, и молодые, и пожилые. И в основном это все трудяги. Это все трудяги. Люди, которые делают очень много, на порой социально не самых лучших условиях на самом деле. Поэтому всячески они достойны уважения за то, что сделали свой выбор заниматься наукой, да, в наше непростое время. По именно такому, как сказать, психологическому типу, по уровню, не знаю, интеллекта, это, конечно, все умные люди однозначно, то есть это бесспорно. Как-то понять, перед тобой гений или не гений, я думаю, сложно мне так это так выразить. Конечно, да, были люди, которые настолько производили впечатление совершенно необыкновенное, то есть о чем не спросишь, моментально начинают рассказывать, даже в своей голове, понимая хронометраж, например, рассказа. Ты говоришь 12 минут, и человек может введение, основную часть заключения ровно сделать там на 11,5-12 минут. То есть это насколько нужно иметь развитый мозг, на развитую вообще систему когнитивную и все прочее, для того, чтобы вот так уметь. Или, например, там, у нас обычный, да, человек, он поработает, ему нужно психологически отдохнуть, там, релаксировать, там, целая индустрия на этом построена. А есть вот люди, которые, они поработали, и они отдыхают, играя в шахматы, например. То есть они играют в шахматы, у них мозг работает. Это очень большой труд, большая привычка.
Смена деятельности, так сказать. Насколько я понимаю, не стоит такой большой проблемы, что ученые не особо идут на контакт.
Конечно, да. Я за 5 лет взаимодействия непосредственно в рамках научно-просветительского проекта, а до этого в рамках деятельности самых разных других проектов, в числе прочего, да, там у меня несколько вышек, там взаимодействовал с разными людьми из мира науки, я не встречал вообще никогда тех, кто отказался бы что-то рассказать. Даже на камеру, единственное, что да, они могут стесняться. Бывает такое, действительно. Или бывает, что начинают рассказывать, и не клеится рассказ. Это потом по кусочкам ты собираешь видео эти, и понимаешь, просто человек, это не его. Человеку проще писать статьи, нежели говорить на камеру. Это нормально. Не все люди, они могут рассказывать красиво и перед камерой. Но именно рассказать о своей специализации, да наоборот, это мечта. То есть люди всю жизнь отдают какой-то теме, верят в то, что это правильно заниматься, палеонтологией, астрофизикой, археологией. И ты даешь им возможность говорить для широкой аудитории. И, конечно же, каждый человек этим старается воспользоваться. То есть никогда не было никаких ни отказов, ничего. Я даже не могу вспомнить обратного, честно.
Евгений, все-таки мужчин больше, чем женщин пока в науке?
Если честно, я даже такую статистику не приводил. Я не владею. По моему ощущению, их, наверное, 50 на 50 или, может быть, 60 на 40 в пользу мужчин. Наверное, 50 на 50. Много женщин на самом деле. Если так вспомнить, в нашем Южном научном центре Академии наук, немало женщин, много там. В Южно-федеральном университете много преподавателей женщин. Если говорить по Москве, тоже в разных отделениях Академии наук много женщин. Допустим, в Институте языкознания точно не меньше половины. Да много женщин на самом деле. Даже в Государственном астрономическом институте имени Штернберга, где, собственно говоря, у нас открывают экзопланеты, там вообще самый передовой край науки в области астрофизики, тоже есть женщины. У нас на канале Ольга Сильченко, замечательный астрофизик. Вообще на нашем канале можно посмотреть определенную такую статистику, но она очень условна на самом деле. Есть женщины и в лингвистике, и в астрофизике, и в математике есть женщины.
Да, Евгений, для тех, кто только присоединился, я напомню, что канал на YouTube называется «Наука Про».
«Наука Про», а сейчас давайте немного про погоду.
Панама, зонтик, сапоги.
В ближайшие сутки в Ростовской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами в большинстве районов прогнозируют небольшие умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром местами туман, гололед, ветер южный, юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 2, плюс 7.
Панама. Зонтик. Сапоги.
А мы напоминаем, что на связи со студией руководитель научно-просветительского проекта «Наука ПРО» Евгений Миронов. Евгений, да. У проекта есть масса тем, то есть большое множество. Это и медицина, и палеонтология, астрофизика, биология, космонавтика. Ну, перечислять можно бесконечно. С медийной точки зрения, какая сфера наиболее интересует зрителей?
Это можно очень просто проверить. Вот на YouTube можно выстроить видеоканал по популярности. Если это сделать, скажем, у нас, то можно увидеть, что самые популярные – это, да, есть математика, но это такое, скорее, исключение. В основном это антропология, астрофизика. В основном история, археология. Вот так это можно выстроить. То есть, с одной стороны, я поясню. С одной стороны, это то, что интересует людей, посвященное другим совершенно мирам, то есть другим звездным системам, другим планетам, экзопланетам. То, что от них очень далеко, и поэтому интерес. Все мы читали научную фантастику, все фантазии обыгрывали различные сюжеты. Всем хочется найти жизнь на Европе, Энцеладе, на Марсе, там, на экзопланетах и так далее. Вот, соответственно, людей это интересует. Вот, это первое, с одной стороны, то, что далеко. С другой стороны, то, что близко и осязаемо. То, что касается каждого. Это антропология. Откуда мы появились? Как мы пришли? То есть, как мы вышли из Африки? Какими были наши предки? Как они развивались? Как сформировался наш облик, вот такой, как есть сейчас? Наша морфология, не знаю, черты лица. Кто жил до нас? Это все очень интересно и непосредственно касается каждого. Поэтому есть вот такая дальняя перспектива и ближняя. Вот это людей интересует больше всего. Ну и медицина, конечно, тоже всех касается на самом деле. По медицине вот как раз доказательно очень много людей интересуются разными темами.
Евгений, на YouTube мало кто контролирует, да, видео. Я сейчас не говорю о каких-то там фрагментах, где есть жестокость. Естественно, за это YouTube сразу банит. Вот что меня интересует. Любой человек абсолютно может взять свой телефон и записать какой-то ролик. Олег может возомнить себя ученым.
Я могу, да. Я расскажу про гигантского осьминога в Бермудском треугольнике.
Да, или про лохнесское чудовище. Как бороться с антинаучными теориями и стоит ли? И сталкиваетесь ли вы с откровенным бредом на просторах YouTube?
Да сталкиваемся, конечно. Это, кстати, одна из причин, почему мы начали заниматься научно-просветительской деятельностью. Потому что, ну, когда ты получил образование по какой-либо теме, и потом сталкиваешься, там, не знаю, альтернативной истории или там с гомеопатией, там, ну, с разными направлениями, это, конечно, печально. И главное, это влияет на жизнь зачастую и окружающих людей. Вот. Ну, возвращаясь к вопросу, бороться можно против и бороться можно за. Против тоже, да, в какой-то степени эффективно, если речь, например, идет о чем-то совершенно вредном, да, там, для здоровья или, ну, совершенно не соответствующем действительности в плане, там, история и так далее. Вот. Ну, мы выбрали путь бороться за. Мы как бы просто предоставляем ученым-специалистам трибуну, площадку, на которой они рассказывают, и мы максимально стараемся распространять эти видео. То есть информацию о специалистах. Соответственно, мы, назовем так, мусор в интернете, вытесняем хорошей, достоверной информацией от специалистов. Вот наш такой путь. Вот таков путь, как говорится.
У самурая нет цели, есть только путь.
Цель-то есть, конечно, нет. Это я просто сейчас процитировал одну фразу из сериала, но неважно. Цель есть. Цель в том, чтобы люди просвещались, ну, чтобы в наше непростое время больше был процент людей образованных. Тех, кто может хоть не сам это понять до конца, например, но показать это детям своим. И дети, заинтересуясь какой-либо темой, решат поступать там на биологические, исторические, там, медицинские факультеты, там, становиться лингвистами.
Хватит нам уже журналистов и юристов. Пора браться за будущее нашей науки. Тем более, такой у нас уж менталитет, сравнивать, да, прошлое и будущее. И вот в этом контексте.
Насколько уровень науки сейчас в стране сравним с уровнем советских ученых, грубо говоря?
Вы знаете, сложный вопрос, очень сложный вопрос. Скажем так, какие-то области, конечно, далеко вперед шагнули, но многие, ну, скажем так, в застое определенно. Во всяком случае, я могу точно сказать, что финансирование очень многих научных групп и направлений, оно, скажем так, оставляет желать лучшего. И, конечно, во времена, когда, скажем так, социальная сфера была более развита, да, это то, что было в советское время, как бы людям из науки жилось лучше. То есть это я точно знаю вот по там, всем моим знакомым коллегам, историкам, археологам. Там. Вот. Ну, как бы, ну, будем надеяться на лучшее на самом деле. То есть все те люди, которые продолжают заниматься наукой, это достойнейшие люди, трудяги настоящие. Особенно если в тех сферах, на которые там сложно такие дорогостоящие гранты получить. Продолжают, тем не менее, это вот как раз мы даем им площадку для того, чтобы все окружающие видели и знали, что такое есть. А там, быть может, и помогли чем-то.
Евгений, и в завершении нашей программы, мы знаем, да, и уже сказали неоднократно, что вы проводите лектории. Какие темы ждать в ближайшее время и как попасть к вам на лекции проекта «Наука ПРО», коротко, если можно?
Да, значит, мы проводим лектории бесплатные, стараемся их бесплатными делать и будем стараться делать таковыми в Донской государственной публичной библиотеке. Они проходят в третье или в четвертое воскресенье каждого месяца. Также мы проводим еще научники, мероприятия с учеными в формате живого разговора в студии ОМ, такой музыкальной студии творческой, все это на нашем канале. На нашем канале и в соцсетях можно увидеть. Вот. Как попасть очень легко, то есть если библиотеку, там нужен QR-код, к сожалению. Вот, а научники, ну, тоже можно просто позвонить и пройти. А лектории будут, темы самые разнообразные. Я пока всех секретов выдавать не хочу, но на февраль у нас запланирована археология, скоро будет анонс лектория. На март антропология и на апрель лингвистика. А в мае я очень надеюсь, что у нас будет астрофизика. Вот, если все получится по плану, нас ждут очень интересные лекторы, известные по всей России в эти месяца.
Олег, запиши май, астрофизика, я тебе напомню, обязательно отправишься. А мы благодарим руководителя научно-просветительского проекта «Наука ПРО» Евгения Миронова.
Спасибо, Евгений, было очень интересно. Обязательно подпишемся на ваш YouTube-канал и пересмотрим все, что возможно. Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое, коллеги.
Дорогие радиослушатели, оставайтесь на волне Радио России, Радио Донт Эйр, и включайте свои приемники завтра утром, а можно и, в принципе, не выключать их.